страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге-книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. 801-я встреча у нас с вами в эфире. Софа Рили пишет: «Короче, вывод. Долго жить вредно». Перейдем к этому комментарию, когда дойдем до ваших комментариев. Я напомню, что мы читаем Священное Писание, читаем от Бытия до Откровения, а читаем за 5 лет. Мы с вами сейчас в книге пророка Исаии. Мы с вами в прошлый раз выпустили 800-й наш выпуск, 800-я встреча у нас была. Тут тоже в комментариях много от вас благодарностей, поздравлений. Спасибо вам большое. Также нам, всей нашей команде, очень важно это услышать. Как и критику, как и замечания, также важно слышать то, как Бог через эти эфиры, через эти программы действует. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, сообщества, в которых вы смотрите или слушаете эту программу. Давайте сегодня разберемся с вашими комментариями, потому что тут опять много интересного, и хорошо, что много интересного. Пишите, пожалуйста, завтра также у нас с вами будет возможность почитать то, что вы напишите, то, что мы от вас получим. Так, вот то, что я уже прочитал. Короче, вывод. Долго жить вредно. Это по поводу Иезекии и по поводу вот этих добавочных лет, дополнительного времени в его жизни, которое на практике оказалось далеко не лучшим временем, причем по нескольким причинам. А знаете, какая тут штука? Ведь Софа Рили, наша слушательница постоянная, увидела важную вещь. А порою мы желаем, говорим, вот мы желаем тебе долгих лет жизни. Вопрос, а зачем? То есть, да, действительно, само по себе пожелание долгих лет жизни – это так себе, понимаете ли, пожелание. Потому что эти долгие годы жизни могут быть годами жизни недовольного человека. Замечательный такой, или, скажем так, примечательный, потому что у слова «замечательный» есть разные значения, но примечательный сказочный герой в этом плане – это Кощей Бессмертный. У Кощея Бессмертного долгие годы жизни. Только жизни такой никому не пожелаешь. Не случайно он чахнет над златом. Поэтому, да, вот жизнь во Христе – это одна история. И она может быть короткая, она может быть очень короткая. Но тогда она имеет смысл. А просто долгих лет жизни, ну, это действительно так себе пожелание. Поэтому Софа Рили, я думаю, в этом плане совершенно права. Наталья Караченцева пишет: «Благодарю за передачу Олега и всю команду. Благословит вас Бог». Спасибо большое тем, кто откликнулись, потому что действительно вот это важно как ободрение для всех, кто эту программу делает. Марина пишет: «Посмотрели на самих себя, есть о чем поразмышлять». Это еще до того, как мы начали с вами читать об утешении. Это еще 38-39 главы. Так вот, штука-то в том, что, да, сначала мы посмотрели на себя, но помните, что Божие Слово – это зеркало. Но зеркало дано не для того только, чтобы посмотреть, а чтобы что-то по этому поводу делать. Самое главное, что можно и нужно было по этому поводу делать, уже сделал Христос, сделал для нас Спаситель. И не забывайте, пожалуйста, об этом. Посмотрев на себя, есть смысл дальше смотреть на Спасителя. Потому что если мы начинаем просто смотреть на себя, то это прямой путь к депрессии, это прямой путь к расстройству. Вот как одна женщина говорит, я, говорит, как посмотрю на себя, все время расстраиваюсь. А, наверное, у нее есть такое вот тонкое понимание, тонкое ощущение того, что с ней происходит, но вот она смотрит на себя и расстраивается. А вот посмотрел на себя, потом посмотрел на Бога, обратился к Богу и сказал: «Господи, помоги, Господи, дай мне из этого выйти, потому что я дальше так не могу, я дальше так не хочу». Вот это совершенно другая история, совершенно другой подход. Пишет Special Musician: «Мир вам, спасибо за очень важное слово». Спасибо Богу за вас, Special Musician. Да, спасибо вам за то, что вы это тоже написали. Это бывает очень полезно для всей нашей команды тоже. Это действительно ободрение. Вообще Бог совершенно не всегда и не обязательно говорит о том, что ну вот я вам покажу, я дам вам ободрение, и вы это увидите. То есть он дает ободрение, но он не всегда дает нам увидеть результат наших действий. Можно очень много действовать, но результата при жизни так и не увидеть. Если мы видим этот результат при жизни, это уже Божие благословение, причем очень-очень важное благословение. Так, пишет Вера Кравчук. Она напоминает истину, которая в сегодняшнем мире не популярна, но это истина, без которой мы с вами не поймем того, что происходит в Священном Писании. Вера пишет: без пролития крови, извините, не прощается грех. Искупление кровью Бог назначил для всех. Слушай, мир, Божие Слово. Выбор есть у людей. Не желаешь Христовой, так заплатишь своей. Вот да, вот это действительно непопулярная вещь, но это то, что мы повторяем, это то, что говорит Бог, это то, что важно услышать. Действительно, вот Божье Слово помогает нам понять выбор либо кровь Иисуса Христа, либо своя собственная кровь. А это к вопросу, который госпожа Беладонна поднимала. Она говорит, наказание – это адские муки. И мы ответили, нет, адские муки – это последствия. Наказание – это именно пролитие крови. Вот либо Христовой, либо своей. А все остальное – это последствия. Вот Христос принял на себя наше наказание именно в этом смысле. И, кстати, да, Он сошел в преисподнюю, чтобы проповедовать, и мы с вами об этом говорили, и еще будем говорить в нашем цикле по Священному Писанию, проповедовать духам, которые находились там и ожидали Его пришествия. Но это, конечно, не сошествие в ад, в том смысле ада, который открывается нам в конце 20 главы Откровения Иоанна Богослова. Николай Худяков делает интересное замечание, с которым сначала вот по-человечески хочется согласиться, а потом понимаешь, а нет. Николай пишет, с гордостью, наверное, поможет справиться благотворительность, а с глупостью заповеди Иисуса и их исполнение. Заповеди Иисуса и их исполнение, пожалуй, да, в Святом Духе, только обязательно в Святом Духе, потому что без Святого Духа заповеди Иисуса мы исполнить не можем, это нереально. Что же касается благотворительности, смотрите, какая штука. Знаете, ведь на самом деле, когда мы с вами говорим о благотворительности, очень часто эта благотворительность сама становится чем-то таким, чем люди начинают хвалиться. Вот человек такой хороший, он такой благотворительный. Кстати говоря, интересно, что вот это желание хвалиться собственной благотворительностью, оно даже присутствует в современной системе благотворительности. Что я имею в виду? От благотворителей ожидают отчеты. Ну, потому что есть люди, которые жертвуют деньги, которые жертвуют время, между прочим, жертвуют силы свои на эту благотворительность, и они хотят увидеть, как работает эта благотворительность, что происходит. Они хотят увидеть отчеты. И это понятное желание. Теперь, что происходит дальше? Дальше благотворитель начинает рассказывать о том, какой он хороший. И вообще говоря, опять-таки, это ожидаемо. Но если это делается без Христа, если это делается без Божьего направления, если это делается без Божьего участия, ну тогда, простите, но благотворительность перейдет как раз вот в эти отчеты, и люди, встречаясь с другими благотворителями, начинают соревноваться, кто из них благотворительнее. Нет, друзья, благотворительность без Иисуса Христа приводит к тому же самопрославлению, к тому же самовозвеличиванию, о котором мы с вами уже говорили. Благотворительность без Иисуса Христа тоже, как говорит наша современная молодежь, не прокатывает. Так, дальше пишет Анжела. Приветствую всех. Божьих благ всем. Спасибо слушателям на Ниве. Спасибо служителям на Ниве Божьей. А тут оговорка по Фрейду, простите. Наверное, и спасибо слушателям на Ниве Божьей тоже. Знаете почему? Потому что то в этой программе мы читаем Священное Писание и обсуждаем его вместе. Каждый из нас каким-то образом участвует в этом обсуждении, каждый из нас каким-то образом в это вовлечен. Так что и интересно, кстати, что слушатели зачастую становятся волонтерами и в этом проекте, и волонтерами в своих церквях. Тут у нас несколько было комментариев, несколько было таких замечаний именно на эту тему от Анастасии, от Ларисы, от Жанны, так, от Александра, от Светланы, вот, от людей, которые активно участвуют сейчас в этом служении. Вот рассказывают о том, как Господь через это время, через это служение действует. Тут я смотрю, Елена на личную почту мне прислала также письмо. Антон, это тоже было письмо с благодарностью. Вот так, дальше. Александр Семененко пишет, можно ли православному христианину... Так, тут сейчас... Потеряла это письмо. Сейчас найду. Короче, там смысл был в том, что... вот он. Можно ли православному ходить в католический храм и там исповедоваться? Всегда, когда говорят «можно ли?», вопрос, а почему возникает такой вопрос? Почему вообще вы, в принципе, об этом спрашиваете? Почему такая тема возникла? Вот какие обстоятельства? Зачем вам это надо? Special Musician пишет по этому поводу. Главное, чтобы у пастора было отцовское сердце и брат-сестра, к которым обращаются за помощью, были наполнены Божьей любовью. Смотрите, когда говорят про «можно ли?», здесь есть сразу несколько аспектов. Один аспект – это с точки зрения церковной практики. А вот разрешает эта церковь, ваша конкретная часть христианской церкви, или не разрешает? То есть, и вот по этому поводу, конечно, вам есть смысл спросить у вашего батюшки. Я знаю православный ответ на этот вопрос, но не буду говорить, потому что я по своему крещению и потому, как в свое время покаялся, я член евангельской церкви. Покаялся в церкви евангельских христиан-баптистов. И вот с точки зрения церковной практики на вопрос, с точки зрения православного священника, мне отвечать как-то неправильно, согласитесь? Теперь давайте разберем конкретную ситуацию. Одна история. Вы приходите в католическую церковь, ну, потому что вы находитесь в католической стране, потому что вам до православной церкви реально долго идти или долго ехать, или не добраться по каким-то другим причинам. И вы приходите, как к братьям и сестрам во Христе, вы приходите в католическую церковь. Это одна история. Да, другая история – это когда человек начинает бегать по церквям просто так. Ему в одной неуютно, ему в одной неудобно. Он переходит в другую, он начинает искать еще чего-то. Вот. Главный вопрос к вам – это вопрос «зачем?». Зачем вы это делаете? Зачем вам это надо? Почему, в принципе, такая история, такой вопрос возникает? И на это я вам не отвечу. На это вы можете ответить только сами себе. Есть одна очень неприятная вещь. Эта вещь неприятна в глазах Бога, эта вещь неприятна и в глазах христиан также. Это разделение на церкви, разделение на общины. Вообще, в принципе, тот факт, что вам приходится спрашивать, можно ли православному причащаться там, у католиков и так далее, это очень плохо. Это, к сожалению, реальность сегодняшнего дня, то, что церковь разделена, церковь фрагментирована. Но при этом все, что мы можем делать для того, чтобы перебрасывать мостики, я думаю, мы должны с вами делать. Пишет нам Зинаида. Мы же идем на исповедь к Богу непосредственно через пастыря. Да, когда мы приходим к Богу, нам совершенно все равно, в какую церковь, в какую поместную общину мы приходим. Но, опять-таки, если вы православный человек, если вы православный христианин, то есть смысл какие-то вещи спросить у вашего пастора или у вашего служителя. Мой ответ – можно или нет? Наверное, можно, но зачем? Еще один маленький пример, который мне ближе – ближе, опять-таки, потому что я евангельский христианин. Могу ли я прийти в церковь к другим евангельским христианам, не к баптистам, допустим, к харизматам, к пятидесятникам? Да, могу. Могу ли я там проповедовать? Да, могу. Более того, и приглашают проповедовать. Будут ли ситуации, когда я туда приду? Приду, потому что я хочу прославить Господа. Да, конечно. Если я оказываюсь в положении, когда, ну, во-первых, меня туда приглашают, просто друзья приглашают, друзья зовут. Да, вот они говорят, заходи к нам. А что, я не скажу, слушайте, ребята, вы харизматы, я к вам не приду. Да быть такого не может. На самом деле иногда на меня даже обижаются. Куда ты ходишь? Зачем туда ходишь? А вот приглашают. А вот там братья и сестры во Христе. И поэтому, конечно, прихожу. И прихожу с удовольствием. Но, с другой стороны, может ли быть ситуация, когда я туда не пойду? Да, есть церковь, в которой... моя община, скажем так, община, в которой я вырос, церковь или община, в которой мне привычнее, церковь и община, в которой я знаю людей, в которой я лучше знаю порядок богослужения, я, конечно же, туда приду. Но между нами нет вот этой истории, которая связана с принадлежностью к церкви и хлебопреломлением, евхаристии, евхаристическое общение. Да, вот здесь этот вопрос не возникает, потому что наше понимание евхаристического общения гораздо более широкое. Баптист, пятидесятник, харизмат, православный, неважно кто, католик, да, неважно кто, он принадлежит Иисусу Христу, если он действительно исповедует Иисуса Христа Господом и Спасителем, если он спасен Христом. И дальше уже ваш вопрос. Я на самом деле так подробно говорю об этом вот зачем. Я хочу, чтобы мы с вами и сегодня делали вот это дело, совершали эту работу, чтобы мы с вами и сегодня продолжали строить эти мостики. Апостол Иоанн говорит о том, что всякий, имеющий сию надежду на Него, то есть на Иисуса Христа, очищает себя, так как он чист. Здесь также дальше. Всякий пребывающий во Христе не согрешает. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, и так далее. Значит, всякий, рожденный от Бога, не... католик только, или не православный только, а всякий, да, и дальше это слово «всякий» повторяется в 4 главе. «Духа Божия, узнавайте так, всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». То есть, вот это вот о христианине. Дальше. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Всякий. Опять, независимо от конфессии, независимо от деноминации. Есть принципиальный вопрос, который мы можем задать себе. Я думаю, мы должны задавать себе этот вопрос. И вопрос этот не в том, я кто? Я православный, я католик, я баптист, я еще кто-то. Вопрос вот в чем. А я христианин? Я знаю Иисуса Христа. Он стал моим Господом и Спасителем. Я принял Его в свое сердце. Вот Он живет во мне, Он действует во мне. Понимаете, наши барьеры, межцерковные барьеры, мешают нам в том, чтобы познать Христа. Они мешают нам сделать то главное, что каждый из нас должен бы сделать, и чего Христос действительно от каждого из нас ожидает. Вот эти барьеры, я думаю, мы снимаем, и сам Бог снимает, когда мы пребываем в Его Слове. Ну что ж, друзья, давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты направляешь нас и ведешь нас. Да будет слава, честь и хвала Тебе вовеки. Прибудь с нами и благослови нас сейчас на чтение Твоего Святого Слова. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 801-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге пророка Исаии, мы в 41-й главе сегодня. И основная тема этой главы – величие Божие в контрасте со слабостью человека. Эта глава продолжает мысль, которая появилась еще в предыдущей главе. Это мысль о Божьем величии, это мысль о Божьем утешении. И здесь перед нами Бог не столько как Творец, но Бог как тот, кто находится в отношениях со своим творением. То есть это не его просто характеристика самого по себе. Да, вот Бог как Творец. Это скорее его связь с человечеством, это связь с его творением. А в этой главе есть немало загадочного, непонятного, того, что будет трудно объяснить. Однако ясно, что Бог проведет своих людей, свой народ через испытания и приведет к той цели, которую Бог поставил для своего человечества, для своего творения. Ну и, наконец, как и в предыдущей главе, как, кстати, и в следующей главе, в этой главе мы с вами увидим полемику Исаии против идолослужения, полемику против идолопоклонства. Краткий план 41 главы. Во-первых, Бог превыше личной воли человека. Особенно в нашем обществе, в современном обществе это бывает трудно понять, потому что мы почему-то считаем, что наша личная воля – это все, она все определяет. Но Бог превыше нашей личной воли. «Умолкните, предо мной острова», будем мы читать с вами в 41 главе 1 стихе. Первые 6 стихов как раз этой теме и посвящены. Второе. Бог хочет, чтобы Израиль доверял ему. Это большой фрагмент с 7 по 20 стихи. Бог действительно хочет, чтобы его народ, израильский народ, доверял ему, находясь в отношениях с ним. То есть не просто зная о нем что-то, не просто имея некое представление в разуме, но имея и чувство доверия, имея и подлинное уважение, и подлинную любовь. Дальше, следующий завершающий раздел, Бог не спровергает идолы и идолослужителей. С 21 по 29 стихи. Для Исаии это очень важная тема. Мы с вами уже обращали внимание и отвечали на вопрос о том, почему эта тема столь важна. Ведь Бог призвал Авраама изначально из идолослужителей и из того места, из Ура Халдейского, где люди занимались идолослужением. Он призвал Авраама к подлинному поклонению и единому Богу. Ну а теперь израильский народ от этого Бога, от этого поклонения отходит. Именно поэтому Божий пророк Исаия столь подробно и столь остро, столь полемично, я бы сказал, говорит об идолах и идолослужении, и идолослужителях. Давайте начнем читать первый стих 41 главы. «Умолкните предо мною острова, и народы да обновят свои силы. Пусть они приблизятся и скажут, станем вместе на суд». Весь мир сегодня движется в одном направлении, и это направление к Божьему суду. Грядет столкновение между светом и тьмой, между Богом и мамоной, между праведностью и неправедностью, между верой и неверием. И Бог призывает людей прийти к Нему. Бог не откладывает это столкновение, Он, напротив, его приближает. Он говорил уже: «Придите, рассудим, придите, разберемся». И здесь снова: «Умолкните, острова, придите», потому что действительно это столкновение будет, но надо понимать и надо помнить о том, что Он, то есть Бог, уже явил к нам свою милость. Он лишь просит, чтобы мы приняли то спасение, которое Он нам открывает. Некоторые начинают здесь ворчать и бурчать, но мы не хотим на его условиях, хотим на своих условиях. Однако помните, пожалуйста, что мы живем, мы находимся в его мире. Это Божий мир, этот мир доверен нам, но вместе с этим миром нам даны и некоторые обязанности. Мы с вами четко понимаем, как устроены те правила, по которым Бог этот мир организовал. Вот есть его желание, и, собственно, это желание будет исполнено. Идем дальше, второй стих. «Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром». По поводу мужа правды, который с востока, большинство библеистов считают, что речь здесь идет о Кире, и о том, что именно через Кира Бог восстановил Израиль в свое время, во времена Эздры, ну и потом, соответственно, времена Неемии. Возможно, это про Кира. Мне все-таки кажется, что здесь говорится о ком-то еще. Это не про Кира, не про конкретного человека. Это скорее про царство праведности, которое установит Христос. И тогда муж с востока – это именно Христос. Про Кира мы еще четко увидим, будет момент. В следующей передаче мы к нему подойдем, когда будет говориться именно про Кира, и это совершенно бесспорное будет утверждение. Ну и дальше мы с вами спустимся несколько ниже. 41 глава, 6 стих. «Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату, крепись». О чем идет речь здесь? Поскольку Бог грядет, чтобы исправить всякую несправедливость, люди, находящиеся в правильных отношениях с Богом, начинают помогать и друг другу, и они могут действительно ободриться. И маленькому человеку, который доверился Богу сегодня, незачем беспокоиться о будущем. Это будущее для него гарантировано, и это включенность в группу людей, в большую группу людей, которые помогают друг другу, сегодня, в настоящем, для него также уже гарантировано. Идем дальше, 7 стих. Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке «хороша» и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. «А ты, Израиль, раб мой Иаков, которого я избрал, семя Авраамова, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе: ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Здесь перед нами начало нового раздела главы. Бог призывает Израиль довериться ему, довериться самому Богу. И он говорит: «Я к тебе обращаюсь. Я тебя хочу утешить. Я к тебе являюсь в твоей скорби». Вспомните, пожалуйста, что Иаков, значит, хитрец. Но Бог хочет преобразовать этого хитреца. Бог хочет привести его к себе. Потомки хитреца также порой бывают хитрецами, но Бог тоже призывает их к себе. Мы с вами порой тоже бываем хитрецами, но Бог нас призывает к себе. Помните, что Авраам когда-то был назван другом Божьим? Здесь, в этих стихах перед нами тоже вот такое же сравнение. Бог хочет привести и этих людей к себе, самых обычных людей, людей, которые порою сопротивляются ему. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Читаем мы 10 стих, и этот стих, пожалуй, один из главных стихов, которые звучали и звучат как ободрение для многих христиан на протяжении всей христианской церкви, всей христианской истории. Друзья, этот стих, пожалуй, есть смысл выучить наизусть. Кстати, каждый человек, который противостоит Богу, на самом деле совершает величайшую глупость. Вот такому человеку есть чего бояться. Но тот, кто находится с Богом, да, он может проходить через разные ситуации, он может проходить в этой жизни через разные трудности, разные сложности, но бояться ему нечего, потому что Бог с ним. А теперь мы идем дальше и переходим сразу к 13 стиху. Бог говорит: «Ибо я Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогу тебе». Опять-таки перед нами стих, который есть смысл просто выучить наизусть. Изначально это Божие предложение, обращенное к израильскому народу, Божие предложение довериться ему, самому Богу. Это предложение относится и к нам, потому что он и нам дает возможность идти с ним, общаться с ним. Дух Святой сегодня с нами. Он параклетос, он утешитель. Мы также говорили, что паракалео буквально означает идти вместе. Мы можем идти вместе с Богом, потому что Бог идет вместе с нами. С другой стороны, можно настолько погрузиться в религиозную или церковную деятельность, что совершенно не будешь замечать Бога. Ты будешь идти в церкви, ты будешь идти в каких-то, я не знаю, делах, своих привычках, но Бог оказывается далеко от тебя. Или точнее, ты оказываешься далеко от Бога. Такая опасность также существует и сегодня. Идем дальше, 14 стих. Опять-таки. «Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь и Искупитель твой, Святой Израилев». Какое же утешение, когда тебя называют червем. Мы порой кажемся себе очень и очень крутыми. На самом же деле, я понимаю, что сейчас скажу вещь, которая будет непопулярна среди некоторых наших слушателей, на самом деле без Бога мы никто и ничто. Без Бога каждый из нас — это ничтожество. Только Бог может сделать нас по-настоящему ценными. Только в нем мы обретаем подлинную ценность. Мы надуваем щеки, мы пытаемся и тужимся кем-то казаться, а зря. Некоторые люди, в конце концов, начинают понимать, насколько это зря. Но вот куда обратиться? Куда, кроме как ко Христу? Другого способа, другого персонажа, другой личности, к которой мы бы могли обратиться, просто не существует. Люди сегодня упускают тот факт, что и спасение, и Божия благодать доступны каждому, кто придет ко Христу. Не будет заниматься тем, что современные психологи называют самокомпенсацией, когда мы пытаемся казаться крутыми, среди прочего еще и для того, чтобы убедить себя в собственной крутости. Вот вместо расходования сил, траты сил на все это, нам нужно лишь одно – обратиться ко Христу, обратиться честно, обратиться в смирении, обратиться в покаянии, обратиться с просьбой о прощении, обратиться с верой, обратиться к Его любви. И действительно, мы получим то, чего иначе мы никак бы не получили.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше, 15 стих. «Вот я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мекину». Бог говорит Израилю о благословениях тысячелетнего царства. Я думаю, что относится это именно к тому времени. Дело в том, что сегодня еврейский народ этих благословений не имеет. Он не может быть таким молотилом. У него нет такой силы, у него нет такой возможности. Мы же с вами сегодня имеем уже, как церковь, часть этих благословений. Мы имеем духовные благословения, и мы обретем еще больше благословений вечности. Сейчас у меня нет времени прочитать, но прочитайте, пожалуйста, первые несколько стихов первой главы послания к Ефесянам. Апостол Павел в очень длинном предложении, которое начинается с 3 и заканчивается 14 стихом 1 главы послания к Ефесянам, говорит о тех благословениях, которые мы сегодня с вами имеем в Иисусе Христе. Для Израиля то, о чем говорит Исаия, это еще будущее. Для нас то, о чем говорит апостол Павел, это уже настоящее. Ну а дальше мы с вами переходим к 3 разделу этой 41 главы книги пророка Исаии. Исаия переходит к теме, на которую, наверное, он предпочел бы не говорить. Помните, как Иуда в своем послании говорит: «Я бы хотел говорить о спасении, а мне придется говорить о ересях, придется говорить о еретиках». Вот это придется. Я думаю, что Исаия тоже предпочел бы об этом не говорить. Однако, начиная с 21 стиха, он снова говорит об идолах, потому что проблема идолослужения была тогда действительно очень и очень серьезной. Тогда, давайте задумаемся, начнем читать с 21 стиха. «Представьте дело ваше, — говорит Господь, — приведите ваши доказательства, — говорит царь Иакова, — пусть они представят и скажут нам, что произойдет». Они в данном случае в контексте — это как раз идолы. «Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось, или пусть предвозвестят нам о будущем». Это идолы, это лжепророки. Дело в том, что Израиль действительно был охвачен идолопоклонством. Что же такое идол? Знаете, все, что мы ставим между нашей душой и Богом, чем бы оно ни было, все это становится идолом. Все, чему мы отдаем наши силы, нашу энергию, нашу приверженность, это может быть даже религия и религиозность, церковная деятельность. Да, есть люди, в том числе и пасторы тоже, для которых церковная деятельность становится идолом. Они готовы бегать ради этой церковной деятельности и буквально отдавать ей все. Все, что занимает в нашей жизни место Бога, по сути, становится идолом. Но что могут дать идолы? Именно об этом 21 и следующие стихи. Способны ли идолы объяснить человеку происходившее ранее? Могут ли они сказать человеку о настоящем? Могут ли идолы сказать человеку о будущем? Способны ли идолы объяснить человеку, ну, например, происхождение Вселенной? 22 стих. «Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги. Или сделайте что-нибудь, доброе или худое, или чтобы мы изумились и вместе с вами увидели». На моей памяти было несколько идолов. Ну, например, идолом были космические исследования. Да, вот покорение космоса для многих воспринималось как идол. Это то, к чему нужно стремиться. Кстати, да и вся наука, наука в целом, тоже была идолом. На все вопросы, считали мы в детстве, даст ответы наука. Интересно, что даже тогда хорошие настоящие ученые говорили о том, что наука больше ставит новых вопросов, чем дает ответы. Задача науки не только в том, да и не столько в том, чтобы давать ответы. Задача науки в том, чтобы ставить вопросы. Кстати, это очень непросто. Нужно еще суметь поставить правильный вопрос. Вопрос, на который, в принципе, можно дать ответ. Даже ученые, доктора наук, в общем, готовы признаться, по крайней мере, честные среди них, готовы признаться в том, насколько они мало знают. У меня есть знакомый пастор, этому пастору уже много лет, ему за 70. Когда-то он был ученым. Знаете, какой был спектр, какая была сфера его научных интересов? Он изучал глаз комара, причем изучал много лет. А потом вдруг понял, а смысл? Неужели стоит тратить всю жизнь на изучение устройства и функционирования глаза комара? И вот в результате он пришел к Господу Иисусу Христу. Он стал христианином, он стал служителем. Понимаете, друзья, можно много учиться, но ничего не знать. Есть смысл обратиться к тому, кто знает все ответы и готов, я чуть не сказал, готов дать их нам все. Ну да, наверное, в свое время. Но я все-таки скажу так. К тому, кто знает все ответы и готов в свое время постепенно, тогда, когда ему это угодно, давать эти ответы нам. А в свое время школьный библиотекарь мне сказал вещь, которую я усвоил на всю жизнь. Он говорит, дело не в том, чтобы все знать. Дело в том, где найти информацию. И это очень правильно, очень точно. Есть много того, чего я в этой жизни не знаю. Но я знаю, где найти информацию. Я знаю, куда обратиться за ответами. А теперь возвращаемся к тексту и читаем 24 стих. «Но вы ничто, и дело ваше ничтожно. Мерзость тот, кто избирает вас». Это очень серьезно. Это очень сурово. Человек не знает и не может знать своего прошлого, своего настоящего, своего будущего. Без Бога это для него недоступно. И когда мы обращаемся к идолам, когда человек обращается к идолам, он фактически, не зная, обращается к тому, кто тоже не знает, потому что идол сотворен рукой человека. Мы спустимся немножко ниже, 29 стих. «Вот все они ничто, ничтожны и дела их, ветер и пустота, истуканы их». Здесь слово «пустота» можно перевести так же, как смешение, путаница, заблуждение. Без Бога все, буквально все, оказывается таким смешением, такой путаницей, такой пустотой. Системы знания, придуманные людьми, не могут дать ответ на самые главные вопросы нашей жизни. Ответ мы обретаем только у Бога. Другого способа, другого места для этого ответа нет. Ну а теперь мы с вами переходим к 42 главе. Сначала мы читаем в ней об Иисусе Христе как о слуге Божьем или рабе Божьем. Затем продолжается полемика против идолов, идолослужения и идолослужителей. И дальше мы читаем с вами об Израиле как о служителе Божьем. Постепенно Исаия подходит к новому осуждению или даже так новой волне осуждения идолов. Мы узнаем, что Израиль называется слугой Яхве. Но также Иисус Христос называется слугой Яхве в Евангелии от Марка и в Евангелии от Матфея. И при этом Израиль продолжает служить идолам. То есть, с одной стороны, место, к которому призван, или роль, к которой призван Израиль, и с другой стороны, реальность жизни Израиля. Они не соответствуют друг другу. И задача в том, чтобы привести их в соответствие. Итак, 42 глава книги пророка Исаии. В первых 7 стихах говорится о Господе Иисусе Христе как слуге Божьем, слуге Яхве, отрок, также переводится как слуга. И дальше об идолослужении, это стихи с 8 по 17, и, наконец, об Израиле как слуге Яхве. Это самый конец главы. Мы сегодня не так много успеем прочитать, но что-то успеем. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». Первый стих. А это призыв обратить внимание на Иисуса Христа как Божьего отрока или Божьего слугу. Второй и третий стихи. «Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд по истине». Мы с вами об этом уже говорили. Этот фрагмент цитируется в Евангелии от Матфея, 12 глава, 20 стих. Господу Иисусу Христу не пришлось размахивать мечом, чтобы обличить человеческий грех. Да, конечно, он очистил храм, но он не бил грешных людей по голове, потому что грех сам приводит к последствиям. Если этот лен уже задымился, то в конце концов будет с одной из двух. Либо будет покаяние, либо реально этот Цилион будет охвачен пламенем, потому что возмездие за грех – смерть, но дар Божий – жизнь вечная в Иисусе Христе. И вот здесь ничего не изменилось. Итак, в первых 7 стихах 42 главы книги пророка Исаии мы читаем о том, что Господь Иисус Христос – Божий служитель. И дальше в 8 стихе и следующих стихах мы снова с вами читаем об идолах и идолослужении. Действительно, эта тема была очень и очень актуальной. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». А есть люди, которые начинают прославлять церкви, организации, служения или даже служителей вместо Бога. Вот Бог говорит: «Нет, этого не будет». Бог не обещал конкретно благословить какую-то конкретную организацию или какую-то конкретную поместную церковь превыше других. Слава принадлежит Богу, и наше дело – прославлять именно Бога. 10 стих. «Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли. Вы, плавающие по морю, и все наполняющие его, острова и живущие на них». Придет время, когда все на земле воспоет, и все на земле воспоют славу Богу. И это будет действительно новая песнь. Читаем сразу 15 стих. «Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и осушу озера, и поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их». Это Божье обещание. С одной стороны, земля будет охвачена Божьим судом, но с другой стороны, люди ощутят на себе Божию праведность. Мы с вами и сегодня без Бога слепы, когда речь идет о будущем. Бог единственный, кто действительно видит и кто действительно знает. И здесь перед нами и обещание благословения, и предупреждение. Бог говорит о том, что грядет суд, но есть также и милость. И дальше слово об Израиле. Читаем 19 стих. «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный? Так слеп, как раб Господа». Это Божие осуждение его народа. 20 стих. «Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал». Эти люди отвернулись от Бога и ушли в другую сторону, в сторону идолов. К сожалению, сегодня мы с вами смогли прочесть лишь некоторые моменты 42 главы, но в следующий раз мы должны пойти дальше, перейти к главе 43. А я все-таки еще кое-что здесь дочитаю. «Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это народ разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделались добычью, и нет избавителя. Ограблены, и никто не говорит: отдай назад. Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями его и не слушали закон его? И он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон. Но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердцем». Вот такая ситуация. И при всем этом все-таки доминирует, преобладает Божья милость. Как? Об этом мы с вами говорили и будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.